новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И еще в нашей официальной группе ВКонтакте есть трансляции и в официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Заходите, там много разных интересных изменений. А сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе, кстати, сложнее обычного. Может быть, потому что снег выпал, хотя, в общем, его уже и снесло с дорог. Но смысл в чем? Внутренняя сторона МКАД, будьте, пожалуйста, внимательны. Здесь пробки перед Лосиным островом довольно серьезные. Пробка начинается от Осташковского шоссе и тянется через Ярославку сюда, к Лосиному острову. На западе затруднения между Рублево-Успенским шоссе и Можайским шоссе. Внутренняя сторона в районе Калужского шоссе тоже тормозит. М4 Дон и Каширского шоссе. И также туго очень едет внешняя сторона в районе Дзержинки-Капотни. Так, третье транспортное кольцо. Здесь туго везде практически. Юго-восток, запад, все стоит. Северо-восток более-менее ничего, причем только внутренняя сторона. Садовое кольцо желто-красное, то есть трудно особенно в районе Мытной улицы, Фрунзенской набережной, в районе Киевского вокзала, Маяковки и, соответственно, Басманных улиц. Ну и Кремлевское кольцо тоже едет туго.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Financial Times узнала о предложении ограничить передвижение дипломатов из России в Евросоюз. В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости коклюшем в стране. Зеленский исключил мир с Россией с формулировкой «любой ценой». И в конце мы с вами обсудим, что есть предложение депутатов Государственной Думы давать 5-дневный, правда, неоплачиваемый отпуск по случаю рождения внуков. Будем говорить о том, а насколько это востребовано среди бабушек и дедушек будет. Михаил Делягин, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Financial Times узнала о предложении ограничить передвижение дипломатов из России в Евросоюз. Чехия предлагает Евросоюзу принимать только биометрические паспорта российских дипломатов, которые труднее подделать, а также выдавать им визы, позволяющие перемещаться только в пределах принимающей страны, а не по всей шенгенской зоне. Однако, по данным Financial Times, дискуссия все еще находится на ранней стадии, и вряд ли ограничения будут включены в ближайший санкционный пакет. Это как раз вот это обсуждение идет, вот эти идеи, как раз в рамках обсуждения 12-го пакета санкций против России. По данным Bloomberg, например, новые ограничения могут затронуть около 5 миллиардов еще евро товарооборота между Россией и Европейским Союзом. Но еще напомню, что в начале ноября Урсула фон дер Лейен, глава Еврокомиссии, отмечала, что новые санкции включают новые импортно-экспортные запреты, действия по укреплению потолка цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний из третьих стран, которые санкции обходят или помогают России санкции обходить. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, что это за мера такая? И самое главное, как это может отразиться на работе дипломатов? То есть что-то подобное в истории было?
Вы имеете в виду вот по поводу мера по ограничению передвижения?
Да, дипломатов, конечно.
Ну, это они копируют тот порядок, который периодически ужесточается не только вот последние 10-15 лет, а предыдущие периоды бывало на территории Соединенных Штатов Америки. Для наших дипломатов, которые работают в посольстве в Вашингтоне и в постоянном представительстве в Организации Объединенных Наций, всегда существовали определенные такие условности, связанные с порядком передвижения по стране в целом. Они иногда сужали вот ареал нашего такого передвижения. Это было. В европейских странах никогда такого рода аналогов не было. Была система в Великобритании, такая довольно жестковатая с точки зрения уведомление о передвижении, но она не носила такого запретительного характера, просто надо было писать письма о том, что я там работал, и помню, они просто иногда встречали, там как-то, ну, сопровождали, то ли они помогали в работе, то ли присматривали, трудно сказать, наверное, присматривали больше. Вот. Но это не было, не носило такой жестко ограничительный характер, но скорее носило характер такого соглядайства за тем, чем заняты советские и там российские
дипломаты. А в данном случае это какой-то политический жест в поисках, как бы еще унизить-принизить, или здесь действительно есть какие-то опасения, что кто-то будет подделывать чьи-то паспорта, под видом дипломатов будет кто-то в Чехию пробираться, творить какие-то нехорошие дела? Ну, просто я логику пытаюсь понять.
Нет, я думаю, конечно, никакого оперативного, что называется, повода для введения таких санкций нет. Это очередная мера, направленная на ухудшение нашего политического климата, поддавливание на нас. Это продолжение той линии, о которой мы неоднократно с вами, Евгений, говорили и раньше. Угу. Продолжение следует, что называется.
Ну, а в дальнейшем какие шаги, например, со стороны Российской Федерации могут быть? То есть наша тактика в том, что мы ограничиваемся нотами протеста и пытаемся зафиксировать для истории, для будущего, как странно себя ведут европейские бывшие партнеры, или какие здесь шаги могут быть предприняты встречные, например?
Ну, вы знаете, кто-то у нас, по-видимому, не очень толковый человек, запустил такую формулу, вот, что надо на все отвечать зеркально и так далее. Великая держава отличается от других держав тем, что она должна реагировать более жестко и более масштабно на любые попытки ее как-то принизить роль или, негативно повлиять на возможности ведения политической работы, дипломатической работы и так далее. Так, кажется, мы недостаточно энергично и жестко реагировали и реагируем до настоящего времени на подобного рода меры. Надо не зеркально реагировать, а не зеркально, с значительным таким увеличением, более жестко. Вот этого пока нету, надо переходить вот к таким более жестким мерам влияния.
Ну, то есть, даже вот на примере, Андрей Глебович, на примере как раз вот этого предложения Чехии, то есть, если действовать на опережение, что можно сделать?
Ну, вы знаете, мы подходим уже к такой ситуации, когда наша такая дипломатическая работа, она фактически лишается своего существа, потому что она должна обслуживать какие-то серьезные торгово-экономические и прочие связи, они сведены к абсолютному минимуму. Недопустимые совершенно вещи в ряде европейских стран, например, такие символические даже акции в отношении могил, где были захоронены освободители Европы и так далее. Я не знаю, мне кажется, что надо как минимум выслать посла отсюда. А в принципе, ну, если с нами не хотят нормальные поддерживать политические и дипломатические отношения, я считаю, это мое личное мнение, это не отражает мнение тех коллективов, которые я представляю, да, привычно, я бы вообще пошел уже вот на какую-то жесткую такую меру резонанс, например, разрыв отношений с той страной, которая допускает подобного рода, вот, я бы сказал, подчеркнуто провокационные действия.
Подчеркнуто провокационные. Но, Андрей Глебович, здесь возникает еще такой момент. Если речь идет о высылке посла, то почему, с вашей точки зрения, сейчас воспринимается это как некая крайняя мера, хотя, казалось бы, дипломатические скандалы периодически происходят во всем мире, и это тоже выглядит как дипломатический жест. А для нас высылка посла, ну, это равнозначно, не знаю, казусу Белли практически, с учетом того, как трепетно у нас относятся к этой теме.
Значит, зря у нас настолько трепетно относится, надо более жестко подходить. Жесткое время, мы уже начали воевать, собственно говоря, рядом, непосредственно от наших с вами границ. Вот. Поэтому жесткое время требует более жестких решений. Пока, мне кажется, мы вот в таком, что ли, психологическом, политико-психологическом плане не перестроились. на новый лад и пока не готовы должным образом реагировать на то, что происходит вокруг нас. Но многие вещи к этому нас подводят.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Глебович. Вас благодарю. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, считает, что здесь нужно не только даже действовать симметрично, сколько даже асимметрично, то есть действовать так, как контрагент не ожидает. Пиво чешское запретить, предлагает добрый злодей. Да они же сами, по-моему, здесь свернули производство, или говорят, не видать вам больше ничего. Думали, что все останутся без этого напитка. Но нет, оказывается, все можно сделать даже в лучшем виде. Так, почему вы не вещаете в Лефортовском тоннеле, лемур говорит. Хороший вопрос, почему? Ну, так сложилось, молки станции там вещают. На Маяковке очень заманчивая территория, почему-то во владении чехов находится. Парадокс, говорит Сергей. Вы имеете в виду, что там посольство находится? Но это же не владение чехов. Просто там им предоставили резиденцию. То есть есть вариант, да, выслать оттуда, соответственно, даже выселить посла, но хорошо, можно выселить посла оттуда, но в каком-нибудь другом месте его поселить. Вот. А он оскорбится и сам уедет. Здесь же вопрос дипломатической именно работы. Как с точки зрения дипломатии действовать? То есть есть такая точка зрения, что дипломатии сейчас вообще не существует, потому что люди не хотят друг с другом разговаривать, у них нет точек соприкосновения, как разговаривать, потому что контакты сохраняются, например, по линии дипломатии с американцами, все очень туго, но по линии там Министерства обороны или линии там ЦРУ, СВР, все это все равно существует, и это подтверждали обе стороны, потому что есть очень чувствительные вопросы, поэтому каналы связи должны сохраняться. Но здесь, если речь идет о дипломатической дуэли, самое главное, как здесь действовать. Потому что Financial Times пишет, что чехи только предлагают это. Можно воспринимать это как информационный вброс, попытки пощупать, соответственно, оппонента, посмотреть, как отреагирует. С нашей стороны, может быть, будет такая логика, что мы на заявления в прессе не реагируем, на какие-то предложения не реагируем, а реагируем уже по факту, что и как. Потому что для истории надо зафиксировать, что мы привержены дипломатическим отношениям, международному праву. Но, видите, опытные дипломаты подсказывают, что все-таки сейчас такая стадия международных отношений, и, которая требует от Российской Федерации каких-то более весомых каких-то или аргументов, или даже более активных шагов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости коклюшем. В частности, вспышки подтверждены в Челябинской и Томской областях, в Петербурге и в Татарстане. Кроме того, наблюдаются случаи коинфекции, когда человек одновременно страдает от нескольких респираторных заболеваний, например, коклюша и ОРВИ. Опрошенные еще известиями эксперты объясняли вспышку холодным временем года нерегулярной ревакцинации населения против этой инфекции. Они уточнили, что препарат эффективен лишь в течение 5-10 лет. Евгений Тимаков с нами, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины». Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каковы причины и какие действия здесь могут быть предприняты со стороны медицинского сообщества? То есть в данном случае вспышка среди взрослых или вспышка среди детей фиксируется?
Ну, давайте так. Во-первых, нужно понимать, что коклюш никуда не уходил, он остается есть, и каждый год его есть вспышки. То есть осенью всегда имеем вспышку коклюшной инфекции. Это не зависит ни от чего, да. Второе, у нас с вами поменялось качество вакцинации. Если раньше мы делали прививку АКДС, которая содержала цельноклеточный компонент коклюшный, который защищал на длительный срок, то сейчас мы делаем более ослабленные вакцины. Там, где коклюшный компонент у нас с вами бесклеточный, так называемый пентоксим, к примеру, да, вакцинация идет. Иммунитет на эту прививку не такой долгий, как был до этого, и менее выраженный. То есть мы можем с вами заболеть коклюшем, сделав вот прививку через 5-10 лет после прививки. Поэтому во всем мире и у нас в стране вводят сейчас еще ревакцинация от коклюша, когда вводится еще новая прививка. Мы с вами должны делать раз в 10 лет дифтерию, столбняк. Вот сейчас есть прививка, где входит дифтерия, столбняк и коклюш для взрослых, да, для того, чтобы мы не болели.
Так.
А заболеваемость, которая у нас сейчас идет, она связана большей частью со взрослым населением, потому что взрослые меньше обращает внимание на свое здоровье, чем на своих детей. Коклюшная инфекция протекает в более легкой форме, то есть это просто кашель длительный, да, без всяких там репризов специфических, которые типичны для детей. Взрослый человек приносит инфекцию домой и заражает своих детей. И по статистике, даже сейчас вот анализируем эту статистику, последние десятилетия как раз именно взрослые в основном являются источниками инфекции коклюшной. Именно поэтому вводится вакцинация и для них тоже от коклюшной. И детей заражаем именно мы, да, именно взрослые.
Евгений Юрьевич, ну я правильно понимаю, что у нас тогда возникает проблема именно с ликбезом со стороны, ликбезом для взрослого населения, потому что все привыкли, что есть национальный календарь прививок, и в основном вот эти даже болячки называют детскими болячками, и поэтому принято, ну вот вся дискуссия сводится к тому, прививать детей или не прививать детей, а тут оказывается все дело и в дальнейшем, то есть эти прививки не на всю жизнь.
Эти прививки на всю жизнь. Более того, у нас очень плохо поставлена информационная поддержка именно по взрослому населению по вакцинации. Да, если про ковид во всех телевизорах и везде все говорили, нужно делать прививку про ковид, то почему-то о том, что нужно взрослому делать прививку от кори после 25 лет, ни одной информации-то нету. Дифтерия стала мне как раз 10 лет делать положено, да, прививку, ни одной информации у нас нет, да, вот так, чтобы вот позиционироваться, рассказывать, что нужно делать такие-такие вакцинации. У нас есть информационный, скажем так, всплеск, бум, когда где-то появилась корь, вспышка кори, да, вот мы там вот начали обсуждать корь, да, раз и все затихло потом. Коклюш сейчас у нас в данный момент, да, вот вспышка, ну, которая ежегодно, я, ничего катастроф в этом нет. Да, ну вот мы сейчас ее с вами обсуждаем. А через 2 недели мы об этом забудем все с вами. Вот прошло сейчас эфир, да, 5-10 минут пройдет, а через 2 недели уже никто не вспомнит о том, что была эта вспышка, то, что она есть. То, что грипп, нужно вакцинироваться тоже. Немножко поговорили вначале, и все на этом закончилось. Поэтому должна быть постоянная информационная поддержка для населения о том, что нужно делать определенные прививки. Почему это не сделать в метро, то же самое, где много здесь народу. Вот реклама висит, но почему не сделать календарь здоровья для человека, да, то, что человеку положено проходить определенные диспансеризации, делать флюорографии, да, делать какие-то вакцинации, но сделать этот бюллетень, как это было в Советском Союзе. Тогда у нас с вами часть населения одумается, что-то себе еще узнает сделать, или хотя бы спросит у врача, для чего это надо и почему надо. И тогда мы не будем с вами иметь вспышку вот этих заболеваний, которые на самом деле контролируемы.
А насколько, с вашей точки зрения, влияет на ситуацию с заболеваемостью и среди взрослых, и среди детей боязнь прививок, вот эта фобия? Потому что мы обсуждали даже с вашими коллегами как раз пару недель назад вспышку кори, о которой фиксировалось, о которой говорилось. И тоже, в общем, был тезис, что, конечно, антипрививочники вносят свою лепту тем, что, в общем, фобии распространяются вокруг прививок все активнее.
Ну да, здесь я бы разделил, конечно, население на антипрививочников и тех, которые не знают, для чего нужны прививки. Раз
давайте,
из-за
хорошо.
Из-за неинформированности, да, то есть нет информационной поддержки, информационной базы для большинства людей. Они просто почитали какие-то соцсети, увидели какие-то страшные случаи, не разобравшись, да, с чем-то, и, соответственно, действительно боятся прививок. Так вот, современная вакцинация, современные прививки, современный график прививок не содержит уже тех веществ, которые были раньше, которые были стабилизаторы более серьезные, да, они сейчас уже не токсичные никакие в составе прививок, да, вакцины в большинстве случаев не живые, то есть это современные рельсы производства вакцин, то есть вакцина сама по себе безопасна, за исключением дискомфортных состояний, связанных с температурной реакцией на прививку, да, вместе с инъекцией могут болезни быть там покраснее, это да, это бывает часто, такое может быть, но это иммунный ответ. Это иммунитет работает с прививкой, да, и вырабатывает ее определенный иммунный ответ, поэтому здесь, как на любой вирус, у нас бывает температура, да, на прививку тоже может быть температурная реакция, но не более того.
Но есть, соответственно, убежденные антипрививочники, это другая категория?
Это другая категория, это люди или с определенными, чаще всего, определенным образом жизни, определенными религиозными устоями, но понимаете, такие люди всегда были и всегда будут оставаться, да, плюс очень выгодно некоторым зарубежным информационным каналам, да, делать эти вбросы для того, чтобы раскачать ситуацию. Это все тоже понимаете, это влияет на здоровье нации. Чем больше людей будет непривитых антипрививочных, тем больше будут заполнены больницы с тяжелыми осложнениями. Это выгодно нашим оппозиционерам, скажем так.
Евгений Юрьевич, наш слушатель спрашивает, с чем опасен коклюш для взрослых? С детьми понятно.
Для взрослых, если человек, ну, во-первых, опасен для беременных, да, то есть это угроза выкидыша, частый кашель, это как бы первый момент. Второй момент, для взрослых, если была сделана прививка, или просто снизился иммунитет, то коклюш для взрослого, в принципе, не опасен. Он опасен будет для тех, кому передадить, кого может заразить этот человек. То есть для пожилых, у которых коклюш может сопровождаться выраженными астматическими состояниями, так называемыми обструкциями, да, или обострением хронических состояний, связанных с обструктивными заболеваниями. Опасно будет для беременных, которых может заразить этот человек, и опасно для детей, которые могли быть непривиты.
А наш слушатель другой спрашивает, какой процент антипрививочников, чтобы понимать, насколько пагубно их влияние в целом на процесс знакомства людей с тем, для чего делаются прививки?
Ну, смотрите, процент, если именно антипрививочников, ну, я скажу так, процент тех, кто не делает прививки, не антипрививочников вообще, да, это же мы с вами говорим о популяционном иммунитете, да, это от 20 до 30%. Это те, кто прививки, нарушается график вакцинации, да, не доделывается прививка. То есть это те люди, которые могут переносить инфекцию и стать опосредованным источником инфекции для других, да, быть переносчиком или заболеть сами. А истинные антипрививочники, ну, наверное, так же, как и был, где-то 5-10%.
Не получается ли, Евгений Юрьевич, что мы сейчас просто переживаем такой период, когда огромное количество информации, и из нее люди выбирают, что отвечает их внутреннему состоянию, там кто-то не боится и как раз ищет подтверждение, что бояться не нужно, кто-то боится и находит подтверждение, что бояться с их точки зрения нужно. Но, по сути, и вот какие-то болячки, которые, казалось бы, давным-давно забыты, они постепенно возвращаются. И не получается ли, что просто сейчас какая-то стадия пройдет, и в итоге просто там через поколение или следующее поколение будет как раз несколько иначе к этому относиться, то есть будет там умеренно дозировать эту информацию, или государство каким-то образом вынуждено будет какую-то другую политику в области вакцинации проводить?
Ну, я думаю, в ближайшие десятилетия вряд ли что-то изменится, то, что вы говорите, то, что каждый цепляет то, что ему интересно и нужно. Действительно так. Везде будут искать теории подтверждения опровержения, но медицинское сообщество, мы, врачи, опираемся не то, что выцепляется информация, да, и в различных соцсетях, а мы опираемся на научные данные, на доказательную медицину. То есть, имея исследования, имея слепые контролируемые исследования, международные исследования по эффективности вакцинации или неэффективности вакцинации, скажу так, что лекарство от вирусов, кроме прививок, не изобретено почти ни одного.
Там только поддерживающая терапия, да, это правильно?
Поддерживающая терапия, да, симптоматическая, или есть там препарат, допустим, на основе азитомивира против гриппа, да, но он только против гриппа и больше ничего, и только в первые дни.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Юрьевич.
Понятно, да, то есть здесь вопрос, что вакцина – это доказательная база, поэтому здесь, ну, что хочешь делай, ищи теории, антитеории.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Юрьевич, вас благодарю. Евгений Тимаков был с нами, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицина». Так, коклюш опасен для взрослых, спрашивает слушатель. Да, вам уже доктор объяснил, чем опасно. Здесь еще можно, пожалуйста, Google, Яндекс, все для вас. Тут энцефалопатия, невоспалительное поражение головного мозга, которое заканчивается эпилепсией, глухотой и даже гибелью пациента. В общем, это все серьезные штуки, это не просто ОРВИ. Так, живу по принципу «само заболел, само пройдет». Пока не умер, 42 года, говорит слушатель. Нету денег, будь здоров, говорит слушатель. Ну, вас, наверное, прививали в детстве. У вас есть запас прочности определенный? Или думаете, нет? Как не изменится ничего в будущем? Народ еще больше поглупеет. Этому способствует использование смартфонов, говорит Алла Серова. Все из-за телефона, это понятно. Но, понимаете, в телефоне-то как раз много информации можно найти. Одно дело, там можно найти какую-то информацию, где там врачи скрывают от вас правду, все, кто делает прививки, умирают, ну, что-то такое, да? А кто-то наоборот, что, в общем, антипрививочники от вас правду скрывают и, соответственно, питаются вашими страхами и, соответственно, убеждают, что ничего делать этого не нужно. Само заболело, само пройдет или само отвалится, говорит панк 13-й. Кто-то говорит, опять призываете делать прививки, а сами-то, и сами-то делали прививки, и детям делали прививки вообще-то всего, чего только можно. Поэтому, понимаете, мы делаем здесь не голословные заявления, и с другой стороны, мы просто фиксируем факты. Вы же хотите информацию. Никто вас здесь не пугает. Пожалуйста, информация какая? Роспотреб заявляет о росте заболеваемости коклюшем. Позвонили врачу-инфекционисту, педиатру, который объясняет, чем коклюш опасен. И самое главное, сейчас-то болеют именно взрослые люди, потому что забывают о ревакцинации. Она тоже нужна, от коклюша в частности. Поэтому можно пойти в поликлинику, в поликлинике спросить врача. Не хотите в государственную, идите в частную, где врачи расскажут, что, когда нужно заново профилактировать. Вот и только информация. Выводы делайте сами. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». На наш телеграм-канал «Радио говорит Москва». Латиница в одно слово, пожалуйста, подписывайтесь. Там много новостей, трансляция, кстати, нашего эфира есть и много разных интересных нововведений. Так, давайте теперь Зеленского обсудим, потому что он дал большое интервью газете «The Sun» британской и говорит следующее. Исключает заключение мира с Россией, отрицает заключение мира с Россией любой ценой. Цитирую. «Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал Зеленский. Он признал, что отсутствие прогресса на фронте обескуражило некоторых союзников Киева, которые не уверены, сможет ли Украина изгнать российские войска. «Нам нужно добиться большего успеха на поле боя», — признал также Зеленский, вновь не согласившись со словами главкома вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного о том, что боевые действия зашли в тупик. «Действительно, как продвигаться вперед, когда ты не можешь контролировать небо», — сказал Зеленский. Он подчеркивает, что украинцы не готовы отдать России свои земли, будут стоять до конца. Зеленский в начале ноября, напомню, заявлял, что разговоров с Москвой о территориях не будет. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов накануне сказал, что Украина обеспокоена разговорами о необходимости переговоров с Россией. Телеканал NBC News сообщал, что американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. Речь, в частности, шла об очень общих контурах того, от чего Украине, возможно, придется отказаться. Юрий Кот с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, что намерена в нынешних условиях делать Украина, если судить, опять же, по этим словам Зеленского? И какова в данном случае тактика России? Потому что во всех вот этих вот словоформах, что мы не будем заключать мира с Россией, хотя Запад говорит, что есть какие-то общие контуры, может быть, придется согласиться, здесь упускается один момент. А, в общем, с Российской Федерацией пока еще не говорили? И, соответственно, пойдем ли мы на какие-то условия, которые, например, будет предлагать США Украине, об этом речи пока и быть не может точно совершенно.
Ну, первое важное. Украина вместе с Западом столкнулась с невозможностью продолжения войны без катастрофических для них потерь. Для Запада, прежде всего, репутационных и материальных, для Украины вообще потерь самого существования. Вот, поэтому они сейчас, столкнувшись с реальностью, раньше-то они жили в виртуальности, а сейчас реальность наступает. Когда, ну, можно было 25 раз рассказывать, что они сейчас там всех нас с вами там салом закидают, да, но уже полтора года войны, скоро два, и мы видим, что у них совсем беда. Без внешних вливаний они существовать не могут, а внешние вливания, как говорится, и самим нужны. Американцам, британцам, да и тем же израильтянам, которым сейчас все средства направляются. Поэтому не до Украины сейчас всем. Так. Опять же, учитывая нарастающее противостояние Китая с Америкой, тоже они хоть там и рассказывают, что они могут там воевать сразу в нескольких войнах и при этом идти жевать жвачку, как говорил Остин. Но это все в пользу дураков. Все прекрасно понимают, что не справятся они с этой задачей, они уже с ней не справляются. Поэтому Украину надо так или иначе сбрасывать, как чемодан без ручки, но сохранять определенную степень влияния на внутриполитическую повестку этой страны, если страна останется. Не знаю, зачем России оставлять Украину как государство, у меня большой вопрос. То есть мы же понимаем, что в любом случае, оставляя даже квадратный метр под названием Украина, мы оставляем для наших западных врагов, а только так к ним я предлагаю относиться, именно врагов, причем вековых врагов, там с редкими там моментами на кажущееся потепление наших отношений, но все равно врагами они остаются, или активными, или пассивными, но врагами. Так вот, оставлять даже квадратный метр под названием Украины контрпродуктивно для России, прежде всего потому, что рано или поздно все равно там появится какой-то дестабилизирующий фактор со стороны Запада, опять какую-нибудь цветную революцию замутят, опять какого-нибудь Порошенко или Зеленского к власти приведут, и опять польется русская кровь. Нам оно надо? Нет. Но... Если уж так случилось, что исторически сложился вариант, что мы можем попытаться решить этот украинский вопрос через демилитаризацию и денацификацию, его надо доводить до конца. А это значит доходить до западной границы русскому солдату. А это значит, что эта страна не должна ни в каком виде существовать как дестабилизирующий для России и агрессивный по отношению к России фактор.
Юрий Владимирович, ну пока получается... Да, то, что вы излагаете, это все гладко, и, наверное, это самая идеальная схема. Но мы понимаем, что даже во время ожесточенных боевых действий, наверное, в какой-то степени торг уместен. И мы полагаем, что если американцы понимают, что они не могут на несколько фронтов сейчас растянуться и снабжать этих всех и еще третьих оружием каким-то, то, соответственно, они попробуют свою другую тактику, которую они любят... А давайте все, извините, был неправ, будем душить в объятиях. И есть какая-то, ну, подозрение, что, возможно, с нашей стороны, в общем, приглашение за стол переговоров будет, что «а давайте тогда». Но история научила не верить никаким бумагам. То есть если мы говорим о каком-то нейтральном статусе Украины, например, мы должны в этом быть уверены. То есть там российские базы на территории Украины, какой-то еще наднациональный контроль территории Украины, полностью отсутствие любых маргиналов в Раде в виде каких-то националистов, над которыми 10 лет назад смеялись, а сейчас, в общем, оказывается, что они в первых рядах, давайте уничтожим Россию. Но это такая последовательная и долгая работа. Кто гарантии даст?
Конечно, вы правильно совершенно говорите. Единственное, что присутствие баз наших, например, никаких гарантий даже это не несет. Ну, посмотрите на Армению. Что там, нашей базы нет? Есть. И что? Что помешало привести к власти Пашиняна? Что помешало потом его переизбрать, знаете, по этой схеме? Там армяне плакали, кололись, но продолжали выбирать Пашиняна. То есть это вся история как бы там существует. Дальше. Какие гарантии нам может дать Запад? Вот какие? После того, как они... У нас же с вами, ну, все-таки должна быть память не как у рыбки, чуть подлиннее или подольше. Да, то есть Минские соглашения лично признается Меркель, Оланд признается, Порошенко признается, что они специально эти соглашения использовали, чтобы замотать Россию, чтобы заболтать Россию, а в это время снабжать Украину оружием, боевиками, то есть максимально ее милитаризировать. Но мало того, там Парижские соглашения, помните, Путина в Париж все-таки вытащили, наобещали, три короба наобещали, чтобы лишь бы только, чтобы Зеленский сфотографировались. И что, Зеленский приехал из Парижа, прилетел на следующее же утро, сказал, что я ничего не подписывал, ни с чем не соглашаюсь, я вообще не я, хата не моя. Ну что это было? Да, Стамбульские соглашения, давайте вспоминать. То есть за последние 10 лет было столько разных обещаний со стороны Запада, и не выполнено ни одного, что я честно вам скажу, я повторюсь, я не знаю, что они должны совершить, чтобы мы им поверили. Единственный, на мой взгляд, способ для Запада по украинскому вопросу – просто выйти оттуда. Вот просто, знаете, называется «моргните, отойдите и не мешайте нам разбираться». То есть перестаньте финансировать Украину, перестаньте поставлять туда оружие, нам больше ничего не надо, мы сами дальше разберемся.
Но они же не будут отказываться от, соответственно, возможности каким-то образом дергать Россию и грозить.
Умничка, правильно, Женечка. Но дело в том, что мы не должны их спрашивать, отказываются или не отказываются. И тут, как говорится, какой мерой меряешь ты, такой отмеряют и тебе. Они нам уже намерили с три короба, повторюсь. Нам пора уже и нам начинать мерить как-то. Мы не должны осматриваться, оглядываться и пытаться кому-то там понравиться. Еще вот эта дурацкая история. Ой, вы знаете, местное население, их отношения, слушайте, да ну плюнуть и растереть. Что значит отношения местного населения? Местное население будет относиться к нам так, как ему расскажут по телевизору. И они должны смотреть наш телевизор, а не западный. И так далее. Там масса моментов. Более того, надо не забывать, что это местное население, которое, мнение которого выдается за истину в последней инстанции, находится в подавляющем большинстве в заложниках. И поэтому они не могут выявлять свою точку зрения, потому что боятся, что их за это убьют. Дайте местному населению возможность эту точку зрения сказать. И вы увидите, вы еще сильно удивитесь, сколько, оказывается, русских живет вот на этой земле. И что вот эта кучка маргиналов, нацистов, титульных украинцев, захвативших власть в 2014 году, она очень малочисленна. Да, ну, как бы все относительно в определенном смысле. Там может быть там несколько сотен тысяч, или может быть даже миллион, или два нацистов. Но это все равно не больше 10%. Так в любом обществе, кстати, не больше 10% активно настроенных на какую-то там идею людей, ну, маргинальную или активную идею, которая требует определенной позиции такой активной. Поэтому я думаю, что самая главная задача, если Запад хочет продемонстрировать свою договороспособность, они должны перестать поддерживать Украину оружием, перестать поставлять туда боевиков и прекратить финансирование.
При каких условиях они могут как раз пойти на это? Ну, самостоятельно деньги не кончатся.
Ну, только одно. Слушайте, у них вариант, в любом случае они проиграют. У них выбор между плохим и еще хуже. У них нет хороших вариантов на уровне остаться на Украине. Нет. Нету этих вариантов. Единственное, что мы можем сказать, что, в принципе, как это было в свое время, в Великую Отечественную войну. Ведь многие были пособниками Гитлера, да?
Алло.
Избежать этой участи, быть пособником Гитлера и даже, например, как французы, и даже войти в состав победителей за то, что на определенном этапе войны они вовремя смогли сориентироваться, вовремя принять правильное решение. Сейчас у этих пособников украинского нацизма тоже есть возможность стать...
Алло. Угу. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Да, благодарю вас уже со связью. Беда какая-то. Юрий Кот был с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Государственного института культуры. Несколько ваших сообщений. А, как много сейчас? Секунду. Так The Sun, это желтая газетенка Великобритании, что Зеленский уже так опустился, только такая пресса берет у него интервью, говорит Алишер. Ну, почему только такая разная пресса берет? И в The Sun тоже были люди, скажут, а, давайте прикольно, как будет у нас президент самой Украины даст нам интервью. Ну, почему нет? Здесь же вопрос не кому, наверное, дал, а что сказал, скорее так. Так, Сергей говорит, как раз Армения показывает, что Россия не способна влиять информационно и финансово даже в тех странах, которые более или менее настроены нейтрально к нам, с такой недееспособной политики. Мы все везде проиграем, говорит Сергей, который... Сергей, вот из того, что вы пишете, это правда, знаете, завернуться в сауну и ползти на кладбище, больше ничего не остается. Армения так сейчас говорит. Понимаете, точнее так, и это говорит Армения, которая, чьи вооруженные силы даже не удосужились, простите, заводскую упаковку снять с вооружения, которое Россия по контрактам поставляла. А потом надо было на кого-то слить, что теперь Нагорный Карабах – это азербайджанская территория. На кого? Ну, надо же сливать на того, кто, соответственно, попадется. Вот на кого удобно сейчас? На Россию все удобно слить, правильно? Вот. А все остальное забыть. А то, что сами, в общем, и не признавали, и не помогали, и допустили, что, в общем, из Карабаха за неделю уехало все население, ну, это другое, понимаете. А может, у Пашиняна и была такая задача, понимаете, дезавуировать Армению, сдать Карабах полностью, и еще попытаться дезавуировать Россию. Может быть, ему за это и зарплату платят, понимаете, там, из Соросовского центра какого-нибудь. А, здесь много всего. Вот. И самое главное, а что такого Россия не сделала для Армении? А что, соответственно, теперь нужно это экстраполировать вообще на всех, что у России какая-то не такая политика. А что надо было делать? Воевать российским солдатам за Карабах? Простите, у нас российские солдаты сейчас заняты специальной военной операцией на Украине, и история с национальной безопасностью и в связи с тем, что Украина, какую опасность представляла для Российской Федерации с тем режимом, это больше проблемы для нас вызывает, чем, простите, вопрос Нагорного Карабаха, который Пашинян сам не решал. Вот о чем речь. А то очень удобно, конечно, чтобы российские солдаты, соответственно, что еще там, за Армению повоевали. Да? На каком основании? Просто, ну, расскажите, пожалуйста, на каком основании? А еще, так, где-то было, наличие территории тоже исторически не всегда работает. История родной страны, тому подтверждение. Где, например, страны Балтии в составе России, где же Азербайджан, Казахстан, Туркестан, где Великое княжество Финляндское, говорит Виталий. Еще раз, Виталий, история с... Хорошо, территориальные вопросы, связанные с Украиной, они не были первостепенными. Они не были. Просто задача была обеспечить безопасность Российской Федерации. И если под это дело еще, потому что не работал, Янукович не смог, хорошо, там Порошенко отказался, Зеленский вообще сказал, мы там вас всех уничтожим и так далее. Но если при реализации планов по денацификации, демилитаризации оказывается, нужно под контроль взять территорию, значит, эту территорию нужно брать под контроль. Если с территории Украины летят ракеты по Донецку, значит, нужно Донецк защищать и брать Донецк в состав Российской Федерации. Вот и все. Но первостепенная цель была денацификация, демилитаризация, что, в общем-то, и происходит.
В движении. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме предложили давать 5-дневный отпуск по случаю рождения внуков. При этом он будет без сохранения заработной платы. То есть 5 выходных, но за свой счет. Как пояснила депутат Яна Лантратова, после родов молодым родителям нужно время для адаптации. И в этот период им критически важна поддержка и помощь близких. Чаще всего пожилых родственников, говорится в обращении парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает Арти. Лантратова ссылается на результаты исследования Уральского федуниверситета, согласно которым порядка 20% бабушек и дедушек ухаживают за внуками каждый день или во все рабочие дни своих детей. Депутат написал, что нововведение укрепит отношения внутри семьи, а также поможет первичной организации быта родителей с новорожденным. 5-дневный отпуск. Жанна Сугак с нами, психолог. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько вот такое благо от государства может быть востребовано в отношениях внуков и соответственно, бабушек с дедушками?
Ну, на самом деле, хорошие. Такая вещь придумана. Так. Единственное, надо понимать, что бабушки и дедушки у нас все не одинаковые. И у бабушек и дедушек у них есть, у разных бабушек, вернее, разные точки зрения на воспитание детей. Но когда они такие только-только родились, по большому счету, помощь-то нужна не ребенку, нужна маме. И я не знаю, те, у кого есть дети, наверняка скажут, что да, вот эти первые 3, 4, 5 дней прихода в себя надо бы родной человек в доме, который бы поддержал, потому что патронажной сестры сильно не хватает. Угу. Поэтому, конечно, а вот в дальнейшем надо еще подумать, потому что вот эти расхождения позиций к воспитанию могут привести к конфликту в семье.
Жанна Петровна, сейчас появилась какая-то тенденция, ну, по крайней мере, я сужу по разным публикациям, еще по, соответственно, там, интервью и так далее. То есть бабушки и дедушки сейчас очень активные, и, соответственно, продолжительность жизни растет, трудовая деятельность тоже у них сохраняется, и они говорят, что вы рожали внуков для себя, поэтому сами, соответственно, с ними и возитесь. А у меня там, значит, работа, проекты, путешествия, вы наконец-то выросли, а я хочу отдохнуть. То есть можно ли предполагать, что функционал бабушки и дедушки в нашей стране сейчас в силу ряда обстоятельств, он все-таки объективно меняется?
Вы знаете, наверное, у кого-то меняется, у кого-то не меняется. Мы же, они не все одинаковые. Вот я тоже бабушка, да, и у меня 3 внучек, например, есть. Угу. И я все равно работаю, и много работаю. Но тут вот, понимаете, вопрос действительно в этом функционале, потому что просто переложить на плечи бабушки обязанности мамы не надо, потому что это плохо для самого ребенка. Ребенка воспитывают прежде всего родители, а бабушки с дедушками их любят и поддерживают, помогают этим самым родителям, их собственным детям. Поэтому то, что они стали работающими, ну, наверное, это хорошо. Или, не знаю, может, кому-то плохо, но так жизнь устроена. Бабушки с дедушками становятся по-настоящему бабушками, ну, сильно позже. Вот, наверное, вот такое. Кто-то перекладывает, кто-то не перекладывает. А потом, понимаете, какая история? Когда-то очень давно у нас вот в Москве висели такие билборды. Ребенок, такой мальчик лет 7, угу, в очках со списами и надпись «Весь в няню». Ну, то есть, ну что же, переложили на няню обязанности, вот, а не растите ребенка. Ну, уж лучше тогда, наверное, на бабушку с дедушкой, если они готовы. Но опять-таки, еще очень такой важный нюанс. Если в семье договорились, кто что делает по отношению к ребенку. Дублировать позицию родителей нельзя, она не нужна, она лишняя. А вот поддерживать или, скажем, ее развивать по-другому, транслируя ребенку определенный культурный код, принимаемый семьей, надо. Но для этого надо, чтобы сначала в семье были паритетные отношения.
А почему сейчас все-таки складывается ощущение, что бабушки и дедушки, может быть, отказываются помогать с внуками? Или это все-таки обманчивое какое-то ощущение?
Я думаю, что они отказываются в силу того, что они работают. В силу того, что, ну, действительно, сейчас очень трудно на пенсию не выжить. Вот, ну и потом, вы сами сказали, продолжительность жизни увеличилась, и вообще люди стали более образованы. Ну, я сейчас сужу, скажем, по Москве, например, да, трудно себе представить, вот я стала бабушкой в 45 лет. Вы хотите сказать, что я брошу работу?
Нет, конечно, нет, более того, Жанна Петровна, нет, здесь же есть другой еще аспект, не то, что бросить работу в 45 лет и все, и сесть. Здесь речь идет о том, что люди говорят, я умотался, выращивая вас, и поэтому теперь вы должны, соответственно, сами. А здесь, ну, может быть, я раз в год приду или там хорошо на выходных посижу, если вы мне еще денег за это заплатите. Такое же тоже случается.
Да, да, Евгений, знаете, в чем дело?
Да.
Вопрос, это как в том анекдоте про еврея. Это вопрос,
здесь осторожнее сейчас,
Жанна Петровна. Да, 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 нет, я аккуратненько. Да. Вопрос в том, что... И сама к этому имею отношение, поэтому я не знаю.
Хорошо, ладно.
Знаете, какая ситуация? Ситуация в том, что просто раньше про это мало говорили. Кто-то думал, и такие бабушки были, и другие бабушки были. Кто-то, вот, я не знаю, и 50 лет назад, и 20 лет назад не хотел заниматься детьми. И не занимался. Говорил, да нет, ребята, да ну нафиг не хочу. А кто-то занимался. И сейчас таких бабушек, которые с работы прибежали, на лето забрали, с собой куда-то увезли, еще чего-то. Вообще внуки-то такое счастье с ними, ну, на самом деле, и молодеешь, и лучшеешь, и хорошеешь, и здоровеешь. Поэтому тут этого не делает, ну, просто сам себя обкрадывает.
Понятно. Спасибо большое, Жанна Петровна. Вас благодарю. Жанна Сугак была с нами, психолог 7373-948. Смотрите, давайте здесь попробуем проголосовать следующим образом. У вас есть, у вас рождается ребенок, и вы понимаете, что, соответственно, нужно там выходить на работу, и в пользу кого вы делаете, ну, или вам нужна помощь, в пользу кого вы скорее сделаете свой выбор. Вы наймете няню, говорите вы, 134-21-35, потому что дал задание по зарплате, все честно, никто, соответственно, не убеждает, как правильно воспитывать, никто не перевоспитывает, никто не делает замечания, просто человек приходит на работу. 134-21-35, вы скорее выберете няню. 134-21-35. 134-21-36, вы будете настаивать на том, чтобы даже, может быть, приплачивать своим родителям, бабушке с дедушкой, чтобы они занимались помощью с внуками. 134-21-36. Будете их убеждать. Ну, правда, может, где-то приплатить, может быть, еще что-то сделать. Но лишь бы они, не няня. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. По поводу вот этого пятидневного неоплачиваемого отпуска, тут много ваших сообщений. Отгул же на 5 дней за свой счет может взять любой, написав заявление по семейным обстоятельствам, говорит Овен. Есть такое. Следующий слушатель спрашивает, а зачем тогда такое решение? Ну, сейчас модно про демографию высказываться. Как это? Сейчас же главная тема, как укрепить семью. И вот одни говорят, вся беда в том, что женщина получает образование. Другие говорят, вся беда в том, что у нас аборты разрешены. Третьи говорят, а давайте отпуск бабушкам, дедушкам дадим, плода. Правда, они еще за это денег не получат, но, по крайней мере, будут сидеть со своими внуками. И мы так укрепим семью. Ну, сколько депутатов, столько и мнений. Вот что я вам скажу. Услуги няни от 70 тысяч стоят, Юля говорит. Ну, это разные, что... Ну, хорошо. Я просто не понимаю, вы к чему сейчас ведете. Услуги няни от 70 тысяч. Ну, кому-то и не нужно на круглосуточную. Значит, кому-то нужно, чтобы... Там человек привел, отвел, и все. То есть дело тут в чем? В деньгах или дело в убеждениях? 7373-948, голосование 134-21-35. Скорее выберите няню 134-21-36. Бабушку, дедушку будете уговаривать, чтобы они вам помогали с детьми. Алло, пожалуйста, слушаем вас.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, я уже дедушка, в общем-то. И знаете, вот, ну, 5 дней эти вообще не спасут никого. Просто, на самом деле. Если надо, и вот законодательно это определять, если надо, действительно, возьмешь там день, два, три, сколько надо.
Причем вот. Для того, чтобы обмыть рождение внука скорее, а не помочь что-то подсказывать мне.
Ну, кстати, когда у меня сын родился, вот тогда с тестем мух как, и тоже он никакого отпуска не просил, все так обошлось.
Все так обошлось.
А воспитывать, конечно, ну, знаете как, все-таки воспитывать должны родители. Помощь, да. Какая-то.
Нет, помощь. Что речь идет про помощь, конечно, не про воспитание, конечно, про помощь.
Вот. Хотя, скажем так, вот у нас, как говорят, бабушки, дедушки балуют, да, я, например, дедушка строгий, наоборот.
Нет? Так.
Там жена, сын до сих пор вспоминает, как ее старшего строил еще в маленьком возрасте.
Ага.
Капризничка.
Ну, тоже неплохо.
Сейчас
так.
Они уже взрослые, они уже у меня, мы с ними вместе в футбол играем, ездим уже с большими дядьками.
Угу.
Все нормально в этом плане. Вот. А помощь, ну вот как, у меня, в принципе, помогала нам больше всего, у меня жена еще на диплом вышла. Это помогала моя бабушка.
А, прабабушка, получается, ваших детей.
Да,
круто.
Она ради этого ушла на пенсию, кстати.
А, ну, видите как, вот оно совпало. То есть оно по-разному бывает, по-разному. А, ребенок, который постоянно оставляет с бабушкой, на вопрос, сколько тебе лет отвечает, а с Бог будет 3, говорит Сергей Валерьевич. Ну, почему нет? У меня жена сидит с ребенком, не работает, потому что нет бабушки, которая смотрела бы за ребенком. А, кто-то говорит, вообще оставьте женщину, которая только родила, она хочет побыть в спокойствии, и, может быть, даже одна и без мужа. Бывает и такое, кстати. Хотя бывает действительно, к этому тоже нужно относиться с пониманием. 15 часов, информационный выпуск. Михаил Делягин сейчас придет после новостей к нам.